Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боиси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев. И сегодня гость нашей студии – кандидат филологических наук Марцис Гансонс. Сегодня мы с Марцисом поговорим о древности, о том, откуда есть пошла русская земля. И это потому, что Марцис недавно был в Великом Новгороде и участвовал в раскопках.
Здравствуйте. У нас есть такое одно место, где история соединяется с изучением история языка, то есть языкознание и археология смыкается. И это место называется Великий Новгород. Я вообще-то не занимаюсь историей русского языка, но, оказавшись там, невозможно не проникнуться историей России. То есть я понял, что за 5 лет изучения истории в институте я ничего не понял по истории России. Но покопав там в течение 2 недель и перебирая землю, я понял больше про историю России, чем за все предыдущие годы. То есть, подержав в руках артефакты, перебрав мокрые комья земли, я держу в руках, получается, историю 1000-летней давности, то есть раннее Средневековье. И к этому может приобщиться любой человек. Для этого не нужно обладать какими-то данными. То есть любой огородник, который в руках держал лопату, он может приехать и все лето отдать истории России. И единственное место в России, где можно полноценно увидеть не просто кусок истории, а панораму у средних веков – это Великий Новгород.
Судя по вашему имени, вы родились не в России. Как давно вы здесь живете и чем вызван ваш интерес к русской истории и к России вообще, насколько я понимаю? Вы говорите абсолютно чисто, без всякого акцента. Это тоже не часто случается у людей, родителей которых говорили не на русском языке. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе.
Я родился под Ригой, и в семье никто по-русски не разговаривал. Когда в возрасте 5 лет я спросил маму, проверь мои знания русского языка, она дала мне 5 слов. 5 слов, которые я должен перевести с русского на латышский. Одно из этих слов было «масло». И русское слово «масло» очень похоже на латышское слово «мэслы». Ну, так я считал, что она похожа. «Мэслы» – это навоз. И когда я сказал, что «масло» – это навоз, мама, в общем, рассмеялась. Это чтобы вы понимали степень владения русским языком в детстве. Соответственно, лет до 15 кириллицу я читать и писать не умел, а потом сразу понял, что очень надо, потому что оказалось, что интересные книги бывают именно на русском языке. И я выучил русский язык, чтобы читать книги на русском языке, собственно. И когда мне исполнилось 18 лет, и я мог уехать от родителей, я это сделал и приехал в Москву, перевелся в литературный институт имени Горького. То есть это был побег от родителей, потому что я хотел заниматься литературой.
Вы хотели быть писателем?
Ну, на самом деле, я и есть литературный работник, согласно диплому первому. Я же не сразу стал кандидатом филологических наук. Вот потом был институт языкознания. И мне интересно, получается, и литературная составляющая, и лингвистическая. Вот. Я учился по разряду, то есть у нас там разные факультеты. Вот мой наставник, мой мастер был Сергей Николаевич Есин, он же и ректор института, вот он провел со мной беседу, он говорит, что вы хотите, детскую литературу, переводы, поэзию или прозу? Я думал, ну давайте прозу, вот, и, собственно, вот он меня и взял к себе, и я ему за это благодарен, то есть моя любовь к России во многом определилась именно его бережным отношением, потому что литературный институт – это не конвейер, а вот именно такая штучная работа. У нас, как я теперь понимаю, были лучшие преподаватели всей Москвы. И вот спустя 20 лет я понимаю, что так бывает не везде, не во всех университетах, даже в Москве. То есть был некий островок, созданный, точнее, еще сохранившийся со времен Советского Союза. Вот сейчас этот островок уже уничтожен, но вот в начале 2000-х это было райское место, и вот я попал в рай.
Вы родились в Советской Латвии?
Да, я родился в Советской Латвии, соответственно, у меня все мои родственники или латыши, или латгальцы, или литовцы, то есть, кроме моей польской фамилии, ничего такого славянского вроде во мне нету, но я должен сказать, что мне всегда комфортно и психологически удобно именно в славянской среде, вот. Ну, наверное, поэтому я и переехал сюда жить. И на самом деле здесь такие просторы для исследования. То есть, казалось бы, вот столько столетий люди занимаются изучением истории и языков. Но на самом деле поле не пахано, и здесь простор.
А ваш интерес к лингвистике, он с чего начался?
Когда я понял, что каждый должен чем-то заниматься, для меня был вопрос, имею ли я право, как мужчина, заниматься изучением иностранных языков. То есть я не хотел прожить один, ну, то есть полиглотов, которых я знал, они были голодранцами. И чем больше знал языков, то есть, например, вот когда человек знает 40 и больше языков, вот все эти люди, кого я знал в моем окружении, они были больше на бомжей похожи, чем вот на состоявшиеся личности, и я для себя внутри решал, ну хорошо, а вообще, изучая языки, можно заработать деньги, или это будет вот этот образ нищего, какого-то сумасшедшего ученого? И я долго не мог решиться. Я же не девочка, я же не иду в филфак, чтобы жениться. Вот. Поэтому я не сразу понял, что на самом деле, если добросовестно изучать языки, это не только может дать стабильную работу, а очень хорошо оплачиваемую работу. Когда я, например, разговариваю с детьми, я занимаюсь, например, не только древнеиндийскими разными делами, я, например, обучаю детей риторике, я как преподаватель и член общества, российского общества преподавателей риторики, я им говорю, какие языки они знают. Ну, то есть, чтобы их заинтересовать, я им спрашиваю, какие языки вы изучаете? Ну, английский, конечно. Я говорю, ну, английский – это вообще не в счет. Давайте так, английский не будем считать. Вот. И я им привожу пример. И говорю, вы понимаете, мое знание немецкого языка в месяц мне приносило 10 тысяч евро. А я знаю не только немецкий. И тут у них глаз загорается. И я понимаю, что чтобы начать изучать языки, вот у меня у брата 9 детей. Они русский знают плохо или вообще не знают. Я говорю, если вы хотите, чтобы я вам присылал подарки на Новый год, вы мне должны показать, что вы мультики смотрите на русском языке и понимаете. Да, я вижу, что вы английский знаете в совершенстве. Мне английский не интересен, я его в счет не беру. Вот. И они начинают... То есть вот эта возможность заработать некоторых из них цепляет. Я помню, я в детстве не любил читать книги. И мама нашла ко мне подход. Она сказала, каждые 100 страниц я тебе даю вот такую-то сумму денег. И я понял, что на чтении можно заработать. И я стал читать как проклятый. И это был мой способ выйти в люди и заработать на конструктор. Я читал и перечитал все, что можно было найти.
Вы, мама, не обманывали? Вы не говорили, что я прочитал, а на самом деле вы ничего не читали?
Нет, 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 нет. Ну, как бы это же бизнес, то есть я же не вор. Нет, нет, конечно, по-честному.
А чем ваши родители занимались?
Ну, у меня отец, получается, инженер-электрик, а мама, соответственно, швея. И мама как раз вот из такого простого деревенского быта. Я помню еще в детстве там у бабушки ткацкий станок, овцы гуляют, поля, сено. То есть такая хорошая деревенская жизнь. Ну, вот и папа инженер.
Вы не скучаете по деревенской жизни?
На самом деле, я очень даже хочу здесь уехать в деревню, потому что на самом деле вот за те 22 года, что я живу в России, я многократно жил именно в сельской местности. То есть я человек не городской, потому что мне как раз интересно там скотинку какую-нибудь, кошечку, собачку. Ну, то есть городские прелести, они имеют ограниченный срок. То есть, когда ты не нашел еще себя, то ты можешь, ну, как-то гулять, ходить, а когда ты уже знаешь, что ты хочешь делать, то на самом деле ты можешь, тебе не нужны уже возможности города. Поэтому лично для меня, например, человек, который имеет средства и живет в городе, я не совсем это понимаю, потому что я не понимаю, чего он тут потерял. То есть, по мне, счастливый человек – это человек, который может позволить себе жить в деревне.
Вернемся к Новгороду, великому Новгороду. Само название «Новгород» говорит о том, что это новый город. Получается, что это была колония какого-то другого города, да? А вот метрополия где была?
Если вы когда-нибудь были в Великом Новгороде и встанете на берегу реки Волхов, то с того места, например, где там стоит памятник такой, Коняра, вот, то если вы посмотрите на противоположный берег и по диагонали, то вы увидите Рюриково городище, которое, собственно, и считается тем первым, соответственно, до Новгорода местом обитания изначальным, привычным. Собственно, и вот относительно недавно дендрохронологические данные, то есть спилы деревьев, подтвердили как раз приоритет Рюрикова городища. И что самое интересное, что данные летописи совпадают с данными археологии. Это удивительно, как слова и вещи дополняют друг друга. Вот это, конечно, для меня удивительно, когда то, что в земле пролежало 1000 лет, оно пролежало в полной сохранности. Чем уникален Новгород? Он настолько дождливый, настолько мокрый, и так как внизу там глина, то получается все, что сверху, весь мусор, который накопился, ему вниз уходить некуда. И вот там эти 6, 7, 8 метров мусора строительного, который за 1000 лет перепрел, но в нем сохранилась вся средневековая история России. То есть в мире, не то что в Европе, а в мире нету такого другого места, где средние века сохранились в первозданном виде. И вот, получается, уже 70 лет идут раскопки, и раскопано всего 3%. то есть на ближайшие несколько тысяч лет, есть что изучать. Поэтому сказать, что мы знаем историю России, ну вот, видимо, на вот эти 3%. Есть такой исследователь Андрей Чернов из Санкт-Петербурга. Вот он занимался озвучкой, в частности, слова полку Игореве. Вот он как раз занимается разными такими расследованиями. У него интересный перелом. Он, с одной стороны, занимается историей Тихого Дона и Шолохова, а с другой стороны, пытается реконструировать персонажей, исторические личности, расследовать, которые стоят за литературными произведениями. И в какой-то момент, интересно, оказывается, что приемы, которые используются для того, чтобы доказать, что Шолохов не автор Тихого Дона, эти приемы оказываются в чем-то полезны для того, чтобы выяснить, а кто там, кого и как, когда.
А что, он не автор?
Ну, смотря кого спросить. Согласно Чернову, которого я уважаю, получается, что нет, потому что как бы торчат некоторые ослиные уши, которые слишком заметно торчат, и, в общем, уши не шолоховские.
А что касается слова о полку Игореве, это аутентичная книга или подделка все-таки?
Ну вот, собственно, выяснением этого обстоятельства занимался мой научный руководитель, академик Андрей Анатольевич Залезняк. Вот в апреле ему исполнится 90 лет. И за его книгу, которая была мною недавно переиздана, «Слово полку Игореву. Взгляд лингвиста», вот в ней как раз он пытался для себя решить этот вопрос. Обычно, когда исследователь пытается разобраться в чем-то, у него изначально уже есть готовая гипотеза. То есть он уже или за, или против. Соответственно, если он за, он притягивает удобные факты и отбрасывает неудобные. А у Андрея Анатольевича не было изначально ответа, правильного ответа. И пришел он к тому, ну, чтобы к этому прийти, ему пришлось написать 400 страниц комментария, приходит он к тому, что не может это быть имитацией, потому что, если бы и был имитатор, он не мог знать то, что мы знаем сейчас, потому что мы 70 лет тому назад достали из земли первые берестяные грамоты, то есть автор слова полку Игорева, если бы он был бы имитатором, он должен был бы знать то, что лежало в земле 1000 лет, чего даже наши современники не знали относительно недавно. То есть он должен был бы быть гениальным фальсификатором. Вероятность этого он оценил как ничтожно малой. То есть изучение истории русского языка делает невозможным предположение, что слово «полку Игореву» – это подделка. И, собственно, за это, в частности, Андрей Анатольевич получил государственную награду, но он не пытался доказать подлинность, он пытался понять, можно ли лингвистическими аргументами показать невозможность фальсификации, собственно.
То есть он пытался быть объективным, как и следует быть любому ученому.
Да, но даже на самом деле среди ученых ведь объективность часто это такая присыпанная, то есть субъективность слегка приукрашенная выдается под соусом объективности. То есть человек, который не понимает, о чем речь, ему легко поверить. Вот, собственно, у нас есть такая Жарникова. Вот, она не кандидат филологических наук, она сама этнограф. И вот в течение последних 20 лет весь YouTube заполнен Жарниковой, которая рассуждает про происхождение названий рек русского севера. И это тьма. Тьма наступила. То есть получается, что когда человек из другой области, даже, может быть, неплохой человек начинает рассуждать. Вот академику Фоменко сейчас исполнилось 80 лет. Он всемирно признанный математик. Но как только он начинает рассуждать про историю или про происхождение русского языка, там нету ни слова правды. И это породило целую волну разных рассуждений о происхождении русского языка. Вот такие люди, как Жарникова, которые, казалось бы, ученые, потому что она же кандидат, кандидаты же просто так не дают, за что-то же дают. А уж какая разница, в какой области она кандидат? Фоменко академик, У нас в стране всего 1000 академиков, то есть он светило, но он светило в другой области. А когда он рассуждает в области языкознания, он настолько вульгарно, непоследовательно, нелогичен, то есть он рассуждает, исходя из своих каких-то предпочтений. Он не понимает, что язык живет по своим строгим правилам, а он в каждом слове видит исключение. Вместо того, чтобы каждое слово понимать, что оно входит в какой-то ряд какого-то правила. И вот то же самое он делает с историей, то есть он как бы скомкивает всю мировую историю и вписывает туда то, что ему хотелось бы. Вот в Ярославле, по-моему, открыт музей Фоменко. Это мракобесие. Вот это истинное мракобесие, когда, видимо, в том числе желая прославить, я не знаю, Россию, наверное, в каком-то мировом контексте, вписать ее повсюду, получается такое выворачивание истории наизнанку. То есть человек, который месяц поработал летом в Великом Новгороде с лопатой, у него никогда в голову такое омрачение такое не будет влезать. Поэтому если у вас есть потребность разобраться в том, кто вы, что такое русский язык, что такое, откуда пошла русская государственность, я вас решительно приглашаю этим летом, начиная с 10 июня по конец августа, приезжать хотя бы на 2 недели в Великий Новгород, на Троицкий раскоп, и вы узнаете, вот вы получите ответы даже на те вопросы, которые вы еще не задавали.
Давайте для тех, кто не сможет поехать этим летом в Великий Новгород, вы все-таки кратко расскажете, откуда пошла русская государственность и откуда пошел русский язык. Государственность, она младше, чем язык, но давайте начнем с государственности.
На самом деле, в вашем утверждении, возможно, все не так однозначно. Я не историк, но что касается русского языка, русскому языку 1000 лет. Много это или мало? Это смотря как язык развивается. Есть языки, которые развиваются быстро. Таков, например, английский. И он за всего 1000 лет проделал путь, который русскому языку еще только предстоит проделать. Поэтому вопрос в том, русский язык 1000 лет, это хорошо или плохо? Я считаю, что это хорошо, потому что, согласно Гумилеву, ведь 1500 лет – это как раз время, ну, расцвета цивилизации. Поэтому, на самом деле, я думаю, что то, что мы сейчас наблюдаем, это зарождение России. Она только собирается, она только набирает силы, потому что вот ей ближайшие 500 лет, ей только набирать мощь, ей крепнуть надо. А чтобы крепнуть, надо изучить историю, надо понять и не стремиться, ну, вот за какими-то ложными идеалами. Поэтому, чтобы углубиться в русский язык, в какой-то момент вам все равно нужно будет углубиться в истории вообще индоевропейских языков и народов. То есть, получается, если вы пойдете глубоко в русский язык, окажется, что и ничего русского там уже нету. То есть, это такой ярлык удобный, но вот 1000 лет – это много или мало? Мне, например, 1000 лет мало. Мне хочется хотя бы 2000 лет. 2500, 3500. И вот чтобы уйти вот в эту глубину, толщу веков, оказывается, что изучая древнюю Русь, а я оказываюсь в древней Индии.
Как такое возможно?
Ну, смотрите, у нас изначально до середины 20 века все, что мы знали про историю русского языка, древнерусского, церковнославянский, это все было в основном богослужебные книги. Это был некий ограниченный набор жанров. И, в общем-то, это было все, что нам было известно. А в середине 20-го столетия случайно в земле впервые была обнаружена берестяная грамота. И оказалось, но ожидаемо, что люди так, ну, не разговаривают, как они разговаривают в псалмах. Вот. Собственно, на Троицком раскопе найдена древнейшая в славянском мире книга. Вот в этом небольшом пятачке земли, вот среди всех славянских языков, вообще всех славянских языков, вот там, в Великом Новгороде, найдена цера, древнее которой нету. Первый письменный памятник славян найден на Троицком раскопе. И вы можете туда приехать, и вы можете к этим местам припасть и копнуть рядом. Вот.
А каким шрифтом он был написан? Это была кириллица?
Если вы приедете, например, в Старую Ладогу, то вы обнаружите обломки фресок, которые набраны глаголицей. То есть был какой-то момент, когда они сосуществовали. Вот. То, что было обнаружено в цере, блин, это не глаголица, это получается, ну, наверное, можно сказать, кириллица, ну да, кириллица, да. Ну, просто в какой-то момент, получается, они настолько одновременно сосуществовали, и это интересно, получается, ну, например, мне казалось, что они должны как-то друг друга были сменить, что ли, а то, что лежит в земле, проясняет темные моменты истории. И оказывается, ну вот когда достают деревянный идол в слоях X века, и кто-то скажет, что викингов здесь не было, потому что, ну, нам не нравится думать, что они как-то связаны с началом российской государственности. Вот. Но когда ты достаешь в X веке эти амулеты с крестами, эти бусинки, которые явно не местного происхождения, и ты понимаешь, что любые словесные аргументы, они меркнут, когда ты имеешь дело с непосредственными артефактами, которые там достаются в количестве несколько десятков тысяч каждый год. И получается, что это уникальность Новгорода в том, что соединяются филологи и историки, потому что каждый из них по отдельности немощны. Такого другого места на Земле нету. И всего 3%, что означает, что мы не то что не знаем историю, мы соприкоснулись с маленьким осколком, и это уже перевернуло наше представление о том, как люди любили. Например, в берестяных грамотах есть любовная переписка, чего, в принципе, не могло быть в какой-то церковной литературе, да? То есть долговые расписки, разумеется, много. Там есть интересные собственные имена. В берестяных грамотах у нас такие персонажи предстают, что это производит впечатление. Итак, на самом деле основатели отечественной филологической школы, чтобы сделать открытие в русском языке, они сперва прошли определенную методологическую подготовку. Я начну издалека. Смотрите, для того, чтобы понять, как устроен русский язык, надо понять, как вообще устроены языки. И самый безупречно и полно описанный язык в мире на сегодня – это древнеиндийский язык. Он был описан впервые 2500 лет тому назад. Но он описан настолько совершенно, 3996 правил дают возможность целиком описать древнеиндийский язык. Так вот, он был настолько совершенно описан, что когда Андрей Анатольевич Залезняк оказался в середине 50-х годов в Париже, он пропитался санскритом, то, как изучают санскрит в Париже, что когда он вернулся в Россию, в Москву, он заново открыл русский язык. За его кандидатскую сразу дали докторскую, и на основе его исследований в дальнейшем, вот вы думаете, например, что вот зачем вам санскрит, что он давно умер, и хорошо, и все на этом закончилось. А на самом деле современное бытование русского языка было бы невозможно, если бы Андрей Анатольевич в Париже не изучал в 50-е годы санскрит. Почему? Потому что он написал язык, русский язык, как санскрит описали в Индии 2500 лет тому назад, и это оказалось настолько стройно, что на основе этого потом родился Яндекс. То есть компьютерная лингвистика оказалась в долгу, в неоплачиваемом долгу перед индийской лингвистикой. Оказывается, что все современное изучение языков за последние 200 лет, это все вышло из Индии. Поэтому невозможно глубоко изучать какие-то явления в языках, если хотя бы поверхностно не соприкоснуться с тем, как изучали язык в Индии. В этой области, в области языкознания, равных им нет.
То есть они 2500 лет назад уже начали изучать санскрит. А для чего?
Их задача была сохранить веды, то есть сохранить устное слово в первозданном виде. И грамматика – это как способ защиты, способ, который сработал безупречно. То есть они настолько в этом преуспели, что за несколько тысячелетий они все сохранили в первозданном виде. То есть их способ оказался абсолютно верным, надежным. Грамматика – это способ защитить религию в том числе.
Какое отношение русский язык имеет к санскриту?
Санскрит как старшая сестра. В начале XIX века ошибочно славянофилы полагали, что санскрит – это мать. Но это было ошибочным романтическим заблуждением. Санскрит как старшая сестра.
А известно, кто был матерью?
Маму никто не видел, но ее можно частично восстановить. Но это будет такой язык, в котором каждое слово будет начинаться с звездочкой. То есть это будет реконструкция. Никто никогда не видел этого языка, но достаточно неплохо восстанавливается. И, собственно, даже на этот восстановленный язык в XIX веке великий языковед Шлейхер написал басню на языке, который никогда не в том виде, как, ну, то есть это некая реконструкция. То есть единственный язык, который у нас в такой полноте сохранился, собственно, это и есть ведийский язык. И все, что древнее, это какие-то осколочки, вот.
Насколько я понимаю, все европейские языки родственны санскриту. Ну, наверное, за исключением совсем небольшого количества, типа языков басков.
Да, совершенно верно. Есть языки, про которые мы ничего не знаем, и баски как раз входят в разряд этих языков. Да. То есть, в смысле, это такие осколочки, то есть и буквально два языка в Европе мы не можем понять, откуда они. То есть, собственно, вот и язык этрусков, это вот тоже вот некая такая загадка, вот откуда они взялись, но они точно не имеют ничего общего с русскими. Это однозначно.
Получается, раз все индоевропейские языки, ну или там почти все, это младшие сестры санскрита, стало быть, они друг другу сестры, ну или братья.
Не обязательно все они младшие сестры. То есть, например, если мы возьмем древнегреческий, то в чем-то он будет старшим братом, даже санскриту. Оказывается, что какие-то архаичные черты в огласовке сохранились в первозданном виде у греков и были утеряны у индусов. Поэтому нельзя сказать, что он во всем старше. Но действительно, если вы будете составлять этимологический словарь, то окажется, что нельзя сказать, что вот русский язык ближе всего к санскриту. Нет, ближе всего к древнеиндийскому языку язык древнеиранский. И только во вторую волну можно сказать, что да, действительно, русский язык близок. Но латышский не менее близок. Просто те слова, которые родственны в латышском санскриту, в русском их нету. И те, которые родственны в русском языке, их в латышском, например, может не быть. В четырехтомном словаре Фасмера, который является на сегодня самым полным этимологическим словарем русского языка, 1400 слов имеет отсылки к древнеиндийскому материалу. Много это или мало? Если мы возьмем этимологический словарь латышского языка, там тоже будет несколько тысяч таких вот отсылок. Возьмем английский, немецкий, но там просто другие слова. То есть, если вот собирать вместе, то это как раз и сложится цельная картина. То есть, да, действительно, какой-нибудь там современный немецкий, он будет уже третья вода на киселе, чуть подальше. Но есть то, чего у нас нету, есть у них, то есть мы не древнее, они не моложе, потому что ведь все же пытаются доказать, что они самые древние. Почему они пытаются это доказать? Какая выгода в этом?
Может быть, чувство гордости?
Но получается, что если ты самый древний, то ты самый авторитетный, не так ли? Соответственно, придумали славяно-арийские веды. Потому что все знают, что веды древние, а если ты хочешь выглядеть древнее древнего, то надо сказать, что ты веды, только настоящие веды. А какие настоящие веды? Славянские веды. Соответственно, это уже выходит в область политики. Ты хочешь показать, что ты главный, значит, ты самый древний должен быть. Ну и, собственно, начинают муклевать.
Видимо, по этой же причине многими людьми не принимается нормандская теория происхождения Руси.
Люди хотят, я не знаю даже, чего они хотят, современные русские, это ведь относительно историческом, это относительно недавнее сплочение некоторое. Вопрос же в том, а что называть русскими? То есть, если мы посмотрим там, на 1500 лет тому назад, где эти русские? Их в том виде, как мы представляем, их и нету. Поэтому... Вопрос же не в том, что мы хотим. Вопрос же не в том, показать, что русские – это самые древние, они всегда были русскими, не было никаких примесей. Но так не бывает. Все цивилизации рано или поздно проходят свои циклы расцвета и упадка. Ну, например, прибалты, они, вероятно, даже древнее. Но это означает, что и их расцвет уже в прошлом. Вероятно, они более даже архаичны. Но хорошо это или плохо? С современной точки зрения это означает, что их былое величие в прошлом.
А разве славяне и балты не были когда-то одной общностью?
Но вопрос же в том, что все равно есть разная скорость развития. Чем ближе к городу, тем время течет быстрее. То есть, если мы возьмем Великий Новгород, когда я понял, что 1000 лет тому назад они все ходили в кожаной обуви, когда я достал эти куски кожи из земли, я понял, что мой дедушка, когда он валил лес в Латгалии 100 лет тому назад, он босиком зимой это делал. А в Великом Новгороде в средние века люди ходили в поршнях, в кожаных поршнях. То есть вопрос в том, что там, то есть на периферии, скажем так, вдали от крупных городов, время течет медленнее. Хорошо это или плохо? Это некая данность. Поэтому, хотя действительно в какой-то отрезок времени они были максимально близки, то есть ближе вот никого у них не было, но они постоянно, то есть они с разной скоростью прошли вот этот отрезок в несколько тысяч лет. Вот они в чем-то свою архаику сохранили, прибалты, потому что у них не было таких, получается, центров культурных, которых время текло быстрее.
Но здесь, наверное, исключением была Литва, ведь это было очень мощное образование, самое мощное в Восточной Европе, от моря до моря. И только, как мне кажется, уния с Польшей изменила соотношение сил, и Литва уже стала на вторых ролях.
Пожалуй, да. Но ведь видите, получается, что, как, например, Польша, ей никогда не удалось Россию превзойти, скажем так, да? То есть она всегда чувствовала себя ущербно, потому что она всегда в славянском мире на втором месте. И вот эти обиды исторические, они копятся. И вот, собственно, мы имеем то, что сегодня имеем, какое-то недоразумение, которое сложилось много веков тому назад. Но то же самое с литовцами. Да, были времена, когда они делили и властвовали, но те времена давно прошли, а былые амбиции, они остались. И когда вот это несоответствие между реальными возможностями и историей, которая уже просто пыль копит, вот это несоответствие между реальностью и иллюзиями, это очень болезненный момент. И, по-моему, вот сейчас как раз происходит просыпание, в том числе и России. Я уверен, что в ближайшие 500 лет Россия будет процветать.
Вы упомянули пару фамилий, одна мне известна, Фоменко, а Жарникова я слышал в первый раз. Но есть еще один замечательный человек по фамилии Задорнов. Вот он тоже много экспериментировал с языком.
Ну, получается, что те, кого я назвал, собственно, Жарникова и Фоменко, они хотя бы официально, хоть и по другой области, ученые. Вот. Но у нас есть такой термин «задорновщина». Когда поначалу он шутил, это было смешно. А когда потом оказалось, что он действительно сам в это верит, тогда стало грустно. Потому что деление слов на произвольные части – это граничит с шизофренией. Потому что когда человек видит слово «воробей» и видит там «бей вора», и свято в это верит, увы, так как люди, имея изначальную тягу понять, как устроены слова в русском языке, но не имея ни малейших представлений об этом, начинают упражняться в этом, то в результате получаются, ну, такие странные какие-то предположения они делают, то есть они начинают видеть, им мерещится, что они понимают устройство слов. Но это опасная игра, и это игра не только в России, например. Но вот, например, вот есть слово «Украина», и если не понимать морфологических границ этого слова, то можно произвольно при богатой фантазии увидеть корень «укр» и на основе этого породить много производных слов. Но это опасный путь, так и до дурки недалеко. Вот, потому что «у» – это приставка, и не может быть частью корня. И вот эти произвольные деления, как нам кажется и хочется, это называется лингвофричество или любительская лингвистика, то есть занимание народными этимологиями. И вот Задорнов был грешен.
Вы сказали еще перед нашей записью, что вы преподаете санскрит, а почему вы именно этот язык выбрали в качестве вашего основного языка, так скажем? Почему не какой-нибудь язык, на котором сейчас кто-то говорит, а это же мертвый язык?
Да, но вот мне как раз санскрит интересен тем, что он абсолютно бесполезен. В немецкоговорящих странах есть такой термин «Orchideenfach». То есть разбирательство с орхидеями, то есть как они растут, как сделать так, чтобы они пышнее цвели. Вот для чего нужны цветы?
Они красивые.
Вот именно. Кажется, что мы можем прожить в очень функциональном, прагматичном мире и обойтись без красоты. Но на самом деле нет. Нам нужны бесполезные цветы, но если мы уничтожим их, если мы растопчем эти цветы, то наша очень правильная жизнь окажется совершенно бессмысленной. Оказывается, что занимаясь бессмысленным, мы обретаем смысл. Вот это парадокс. И чем язык древнее, тем он бесполезнее. Но мы свою кашу в голове можем упорядочить, используя вот этот подход к изучению языку, сам язык, то есть там все настолько стройно описано, что это помогает нам, ну, например, даже понять, как устроен русский язык. Как ни странно, изучая древние языки, мы понимаем современные языки. И, ну, собственно, меня манит всякая древность, всякая дичь, и поэтому санскрит прекрасно подходит для этого. Мне интересно понять, как устроены слова. И когда, ну вот, когда ты занимаешься изучением истории русского языка, получается, в какой-то момент, если ты хочешь прыгнуть в пропасть, в неизвестное, то ты рано или поздно оказываешься в Индии. То есть за что мы ценим Индию? За сохранность в первозданном виде огромного материала, который не имеет аналогов за пределами Индии. То есть это первозданная сохранность. Почему? Помните, да? Грамматика ради сохранения вед, ради сохранения сакрального знания. И эту функцию грамматика выполнила безупречно. Самая совершенная грамматика в мире – это Восьмикнижие. Она гениальна. Ничего подобного невозможно воссоздать для другого языка. Первым объектом научного анализа в Индии был язык.
А Восьмикнижие – это что?
Восьмикнижие – это грамматика, которую они заучивали наизусть. То есть в Индии ведь никто не пользуется письменностью. Какой же дурак будет записывать что-то важное на камне, например, выцарапывать? Все, что важно, должно быть в голове. Если в голове его нету, значит, оно не важно. Записывать можно торговые расписки, а все, что важно, оно должно быть в горле, то есть выучено наизусть.
Вы читали веды на санскрите?
Разумеется, мы каждое лето, например, устраиваем разбор ведийских гимнов. За лето можем пройти 4, допустим, гимна. Гимн о сотворении Вселенной. 10-я мандала, 129-й гимн. Да, конечно.
Как впечатление?
Подряд веды читать невозможно, поедет кукуха. Веды можно читать выборочно. Потому что веды создавались для определенных задач. Одна из них – календарная. То есть это древний календарь. И не стоит иногда искать смысла там, где его в каких-то местах, может быть, и он не подразумевался. Это своеобразное чтение, и его можно лишь дозированно использовать.
Вы наверняка читали Библию.
Ну вот, собственно, в детстве, конечно, я начал с детской Библии. То есть, да, мне нравились картинки, я любил гравюры Доре. Я считаю, что Библия, конечно, должна быть иллюстрированной, по крайней мере, для детей. Вот, и, конечно, читал. С 10 лет, наверное.
И то, и другое – это священные книги, ну, для разных народов разные, разумеется. А если сравнить Веды и Библию, что бы вы сказали?
Они начинаются с одного и того же. То есть вербоцентризм индийский, он полностью совпадает с началом Ветхого Завета, когда миссионеры приехали в Индию и переводили Библию на индийские языки, стало понятно, что нету никаких принципиальных различий.
Вы хотите сказать, что веды начинаются со слов «вначале сотворил Бог небо и землю»?
Получается, что эти слова просто не находятся не в начале, а там ближе к концу, но а где начало и где конец? То есть это еще надо разобраться, потребуется еще 10 тысяч лет, чтобы понять, может быть, мы перепутали. То есть нет, там нету начала в том понимании, как в Библии, но где-то там внутри сказано ровно то же самое. И это удивительно. Мы не можем так отрезать и сказать, что вот эти чистые, эти грязные, эти сакральные, эти профанные, мы православные, а они еретики всякие там. Оказывается, что мир рассказывает одни и те же истории, а тогда кого ненавидеть, если они тоже и так же, и тогда, получается, нету повода для вражды?
Ну, насколько я знаю, в индуизме очень много богов, а все-таки Библия говорит об одном боге.
Да, весь вопрос в том, кто считает. По минимальному разряду 33, если по среднему 333, если по верхней планке 3333. Поэтому, да, действительно, в Индии богов всегда много, но они в разное время разные. То есть получается, что они, как и у греков, есть боги старшего поколения, и они потом сменяются младшими. Да, действительно, в этом отношении полного тождества не получится. Но оказывается, что боги славян, они перекликаются с богами Древней Индии. И тогда Перун, латышский Перкуанс, это Праджапати. Праджапати индийский, да? Ну и что, получается, мы скажем, что это все язычество, поэтому негодно изучать. А как же мы тогда будем изучать славянские древности? Чтобы понять, откуда мы взялись и откуда мы пришли, мы же хотим понять, как так сложилось, что здесь своя культура и история, в отличие от, например, Америки, где нету ни истории, ни культуры. Это молодой народ. Да, он формируется, но у него нет своей истории. Поэтому если забывать и искусственно отсекать истории России, тогда, получается, историю надо имитировать. И тогда получается такой лжепатриотизм, который пустой и надуманный, и из пальца высосанный, когда на самом деле есть столько поводов гордиться, но для этого надо в руках подержать эти артефакты, чтобы понять, что в России есть длинная вереница событий, которая привела к нынешнему состоянию дел, и что на самом деле, ну вот подержав бусинку X века в руках, ты понимаешь, что ты, если бы даже вот пошел в ювелирный магазин в Москве, вот ты такое не можешь купить. То есть есть вещи, которые за деньги не купить. И поэтому этот сусальный патриотизм мне не близок.
Ну, а мне не близок патриотизм, который приводит людей к родноверию. Люди, которые начинают заниматься реконструкцией языческих культов именно в силу того, что они считают себя патриотами. И раз наши предки поклонялись Перкунусу, как по-литовски, да?
Перкунс, да. Перун, он же и Перкунс, а он же и Праджапати.
Вот, если наши предки поклонялись этому богу, то и мы будем поклоняться. А вот Иисус – это какой-то не наш бог, и поэтому мы не будем христианами, потому что мы патриоты. Это тоже неправильно.
Тут, конечно, неразрешимая дилемма, если так противопоставлять. Мне, конечно, тоже родноверие не близко, хотя бы потому, что они издеваются над русским языком, разглядывая в русских словах того, чего там никогда не было, и мне это не близко. Здравый смысл никто не отменял.
Этот здравый смысл, как мне кажется, заключается в том, что народы растут, развиваются и, к счастью, расстаются со своими заблуждениями, которые свойственны младенцам. Если мы с вами в детском возрасте верили в Деда Мороза, это не значит, что мы должны верить в него и будучи взрослыми мужчинами.
Ну да, получается, это возвращение некоторое младенчество. Я с этим, пожалуй, соглашусь. А так как те, кто практикует равноверие, они на археологические раскопы не ездят, они изучением языка не занимаются, то есть они желаемое выдают за действительное. Поэтому осуждаю однозначно, ересь страшная, надо копать лопатой, надо идти в поле, надо заниматься историей, потому что это облагораживает. И если у вас нету собственного огорода, то, пожалуй, лучшее времяпрепровождение – это новгородские древности.
Предлагаю на этой прекрасной ноте завершить нашу беседу. Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время прийти к нам в студию. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был кандидат филологических наук Марцис Гансус. Сегодня мы говорили о русских древностях, о филологии и о любви к русскому языку. Спасибо вам большое за ваш очень интересный рассказ. Ждем вас еще. Когда у вас будет время, возможности и желания, приходите, пожалуйста, продолжим наши беседы.
Спасибо. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Помяни нас, Господи. Блаженни нищие духом, яко тихи царство небесное. Помяни нас, Господи, и да приидешь. блаженні плачущі, яко ті утішаться. Помяни нас, Господи, і да прийдеш во царствие Твоє. Блаженні кроці, яко ті наслідят землю. Помяни нас, Господи, і да прийдеш во царствие Твоє. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті насытяться. Помяни нас, Господи, і да прийдеш во царствие Твоє. Блаженні милостиві, яко ті помиловані будуть. Помяни нас, Господи, і да прийдеш во царствие Твоє. Блаженні чисті серцем, яко ті Бога узрят. Помяни нас, Господи, і да прийдеш во царствие Твоє. Блаженні миротворці, яко ті Синові Божі нарікуться. Помяни нас, Господи, і да прийдеш во царствие Твоє. Блаженні ізгнані правди ради, яко тих і царство небесное. Помяни нас, Господи, і да прийдеш во царствие Твоє. Блаженні есть те, да поносят вам и ждут и рекутся к зло глагола выжущими не ради. Помяни нас, Господи, и да прийдеш во царствие Твое. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесе. Помяни нас, Господи, и да прийдеш во царствие Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Помяни нас, Господи, и да прийдеш во царствие Твое. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помяни нас, Господи, и да прийдеш во царствие Твое. Помяни нас, Господи, и да прийдеш во царствие.
Пришли, о царь.